Социопатия – это форма психического расстройства, которая предполагает притупленную возможность человека чувствовать человеческие чувства.
Интересно.
То есть, по-народному говоря, это вот обостренная бессовестность, понимаешь? Когда человек абсолютно не способен чувствовать угрызение совести, ему не бывает неловко от того, что он там кому-то там наступил на ногу. Он не понимает, что такое чужая боль. Он, когда человек плачет, ему это может смешить, понимаешь? То есть вот социопатия – это невозможность людей переживать нормальные человеческие эмоции. На самом деле это склонно достаточно многим людям. Это интересное психическое расстройство в том плане, что оно очень часто бывает полезным. Это такое редко бывает, когда болезнь на самом деле может быть полезным. Такие люди очень часто добиваются больших успехов, потому что они за счет этого, как правило, полностью отсутствует стеснительность. Такие люди могут совершенно спокойно врать. У них нету никаких угрызений совести. Мне кажется, что ярким примером, допустим, из того, что я, допустим, наблюдаю в последнее ближайшее время, это Трамп. Трамп – это классический социопат. Это человек, который... Он может совершенно спокойно кривлять людей с инвалидностью, понимаешь, передразнивать. Ему в голову не приходит, что это некрасиво. Он может совершенно спокойно рассуждать, там, допустим, о том, что черных людей никогда не угнетали. И ему это... Или, допустим, когда люди искренне переживают и боятся за будущее страны, когда у власти такие люди, как он, его это смешит, понимаешь? Естественно, хорошим таким же примером может быть и Путин тоже. Путину это тоже очень свойственно, но Путин за счет того, что он чекист, у него социопатия не столько, может быть, даже и врожденная, сколько привитая. Это просто навык, которого обучают людей в школе КГБ, и пока они служат. При этом их очень хорошо это учат скрывать. То есть и наоборот, показушно делать вид, что им присущи какие-то эмоции. Поэтому Путин, безо всякого сомнения, социопат тоже. И интересно, что после того, как началась война, после того, как Россия напала на Украину, появилось большое количество людей, которые поддерживают войну. Да, очень многие люди поддерживают ее по-разному, очень многие люди зачастую делают вид, что ее поддерживают. Но есть люди, которые вполне искренне эту войну поддерживают. Есть люди, которые, допустим, не признают, они отказываются верить, что то, что произошло в Буче, это произошло на самом деле. Им гораздо легче думать, что это постановка, и особенно если это то, в чем их убеждает официальная российская пропаганда. Это как бы совершенно ожидаемая человеческая реакция на это. Это слишком отвратительно, чтобы поверить в то, что наши люди, наши солдаты это делают. И пропаганда дает им такой прекрасный, как бы, попытку избежать этого, избежать мысли об этом, ответственности. Они просто говорят, что это фейк, это все подставы, и люди охотно верят. Они даже не пытаются проверить, насколько это действительно подстава или насколько правда имели события места, которые там происходили, потому что это слишком страшно, чтобы в это верить. И это ожидаемо, это такой эскапизм. Но есть большая категория людей, которые достаточно умны, чтобы понимать, что это на самом деле происходит, что русские солдаты на самом деле убивают, насилуют, мародерствуют, что они сами там умирают. И очень часто они умирают тоже очень больно и очень тяжело. И этих людей... Это абсолютно, ну, не хочу говорить абсолютно, но скажем так, этих людей это не задевает. Они не чувствуют, их не расстраивает то, что это произошло. Они знают, что это правда. Это вот такая форма социопатии, которая была этим людям осознанно, сознательно привита. Но это даже не то, о чем я хотел сегодня поговорить. Я хотел поговорить с тобой о том, что... Естественно, для этого, опять-таки, существует огромная куча разных причин. Это и пропаганда, это и социально-экономическое положение, в котором оказались люди после 90-х годов. Для этого десятки разных причин. Но одна из этих причин, которая, мне кажется, стоит которую обсудить, это форма городской застройки, которая сформировала условия, в которых вот такая индуцированная социопатия может очень... быстро развиваться и процветать. А я имею в виду вот все вот эти вот много-много-много этажки, которые строятся, 9-этажки, 16-этажки, 17-этажки, 26-этажки, которые строились в конце советского периода, потом в начале 90-х и, естественно, в 2000-х. Я понимаю, что это, наверное, не очень очевидно, но мы с тобой как-то обсуждали о том, что в урбанистике, в архитектуре очень важна пропорциональность, и очень важно, чтобы застройка, городская застройка, была пропорциональна человеку, чтобы она его не подавляла. Я об этом почти никогда не думал. Ну, как бы я знал об этом в теории, но я как бы не прогонял это через себя и через то, как это может влиять на жизнь человека. Но мне кажется, что это очень сильно влияет на жизнь и взрослых, и особенно детей. Почему? Потому что я вырос в Ганцевичах, во дворе. Мы жили там, где мы жили, самый большой дом, это был 5 этажей. И мы прям так, у нас был там дом, который мы там называли 5-этажкой. Все знали, где эта 5-этажка, потому что большинство домов рядом с нами были либо 2-этажными, либо 3-этажными, а 5-этажек можно было там на пальцах руки сосчитать. И поэтому все 5-этажки люди как бы примерно знали, где они. И я вот сколько себя помню, наверное, лет, может быть, 8, мои родители совершенно спокойно отпускали меня просто играть. То есть либо после школы, либо летом, если это каникулы, то мы с детьми выходили во двор, и мы играли. И родители, тогда это же не было ни мобильных телефонов, ничего. То есть родители могли часами не знать, не видеть нас. Но если им нужно было, они могли выдвинуть во двор, и они либо нас увидели, либо они могли позвать, либо мы прибежали, попросили воды, либо сахара на хлеб насыпали, побежали во двор. И это кажется мелочи, это кажется просто, не знаю, там какое-то удобство или прихоть. Но что дают такие дворы? Они позволяют детям с раннего детства научиться строить социальные связи в той или иной форме. И кто-то учится, то есть дети, я помню своего хорошего друга Мишку Полоска, мне было 4 года, ему было 3 года. И обычно дети в таком возрасте себя не помнят, а я помню, что мы с ним встретились, подрались первым делом, а после этого подружились. И стали хорошими друзьями. И, естественно, были другие парни во дворе, с другими, с кем-то дружили, с кем-то дрались, но с кем-то там договаривались, с кем-то игрались. Кто-то к нам приходил во двор посторонний, кто-то приезжал, кто-то переехал во двор, кто-то там раньше не жил. Все это, ну, тогда я об этом не думал, а вот сейчас, став сам отцом, я понимаю, насколько все вот это важно, потому что это на уровне игры формирует в детях возможность налаживать в той или иной форме какие-то социальные связи с обществом, которое их окружает. Даже если это, казалось бы, там враждебные связи, да, это все равно какая-то форма связи. Ты же не можешь со всеми враждовать. С кем-то ты дружишь, с кем-то там ты сговариваешься против посторонних, с кем-то ты там учишься договариваться, с кем-то там, не знаю, потом вы сперва враждовали, потом подружили. Неважно. Важно то, что это позволяет человеку, детям обмениваться эмоциями и позволяет им научиться в какой-то той или иной мере контролировать свои эмоции и научиться в той или иной мере как-то друг с другом договариваться. И это очень важно для детей. Я потом я переехал в город побольше, в Барановичи, и в Барановичах мы жили в такой, можно сказать, там, ну, не частный сектор, но там коттеджная застройка. Через дорогу от нас был дом, который назывался «Китайская стена», до сих пор называется. Это просто огромной длины многоэтажка, девятиэтажка, не знаю, она, наверное, метров 300, наверное, 10 или больше подъездов. И первое, что меня поразило, когда мы туда переехали, когда, ну, мы там туда приходили, во-первых, такой огромный дом, а детей во дворах почти нет. Ну, и мне уже было сколько лет, наверное, 15, может быть, 16. И я впервые столкнулся с таким социальным феноменом для себя, как люди ходят двор на двор. То есть вот они реально собираются своим двором и идут драться с другим двором. Безо всякой причины. Единственная причина, по которой они это делают, это потому что те из другого двора. И это не то, что они там за что-то с кем-то соревнуются, что-то не поделили. Просто они ближайший к нам двор, с которым можно подраться. И вот этот двор, где вот эта китайская стена и где эта девятиэтажка, никаких других социальных связей внутри этого двора нету, кроме того, чтобы периодически собираться и идти с кастетами, с цепями, с палками, с камнями, драться с другим двором. Или если ты не идешь, то ты должен платить этим людям, которые, этим там подросткам, которые идут таки с кем-то драться. И у меня есть такая теория, что это во многом очень связано с тем, что вот в таких девятиэтажках отсутствует человеческий фактор. Люди, которые живут в этих домах, они зачастую не то, что не знают, кто у них в подъезде живет, они даже на своей лестничной клетке зачастую не знают ни имен, ни кто эти люди, ни что эти люди. Их ничего не объединяет. У них им даже в голову не приходит своего 9-летнего ребенка отправить во двор, чтобы ребенок там 1, 2 или 3 часа или там с друзьями сам по себе игрался. И, естественно, те родители, которые отпускают таким образом детей, это, скорее всего, родители, которым либо плевать на своих детей, либо они слишком заняты, часто какие-то социальные представители социального класса. И эти дети, естественно, потом они вырастают такую вот дворовую гопоту, которая там стреляет сигареты или может избить человека, который просто туда пришел. И детских площадок там нету, общественного пространства там нету, там нету такого понятия, что там ездят машины, там неприятно находиться. Ребенок после школы не может просто собраться, пойти и с удовольствием и с интересом провести время во дворе или летом. Потому что там либо машины либо ездят, либо они запаркованы на детской площадке, либо детской площадки нету вообще, в принципе. И особенно если вот вспомнить конец Советского Союза времени, потом 90-е, потом 2000-е. Дело в том, что родители всех этих детей, они все были очень сильно заняты. Потому что тогда было тяжелое экономическое положение, всем нужно было как-то выживать. В советское время еще были очереди, в которых нужно было... После работы приходишь домой, тебе нужно что-то час-полтора отстоять в очередях. Родители не видят детей. Отпускать на... Этот родитель приходит домой, ему бы там поесть и поскорее посидеть перед диваном, посмотреть телевизор и лечь поспать. Эти дети... Остаются возможности для того, чтобы общаться со сверстниками, у них нету. Они сидят в своих комнатах. Благо, потом появился интернет. Но можно отдельную тему вообще записать о том, что насколько интернет оказывает определенного рода тоже пагубное влияние. И даже если это в это не вдаваться, все равно это не замена той социальной игре, в которой могут участвовать дети, подростки, когда они именно живут во дворах, которые имеют человеческий размер. И это большая проблема. И это, мне кажется, об этом никто не говорит. И я прекрасно понимаю, что есть... куча наверняка других причин, которые на это влияют, но Мне кажется, что даже если ребенок сам по себе неплохой, если родители его учили, что такое хорошо, что такое плохо, но если они весь день на работе, приходят замотанные, постояли там в очередях или там пришли домой, пока помыли, постирали, ни о какой детской площадке речи идти не может, ни о каких спортивных секциях очень часто в таких микрорайонах идти тоже речи не может, потому что они... Ты не можешь просто отправить ребенка самого пешком, чтобы он пошел в эту спортивную секцию. Как правило, эти спальные районы, в них они вне пешей доступности. Это значит, что ребенка нужно туда либо везти на машине, либо даже если пешком, то все равно там нужно пересекать несколько дорог больших. Ни один родитель вменяемый ребенка не отпустит. И даже не столько дороговизна, сколько вот отсутствие возможности физически на бытовом уровне привлекать детей к активностям, в которых они бы могли бы общаться со своими сверстниками и в которых они могли бы вырабатывать свои социальные навыки и навыки общения. И поэтому, мне кажется, вот у нас выросло поколение социопатов. В легкой форме людей, которые никогда не научились выстраивать социальные связи, которые никогда не научились сострадать людям, которые никогда не научились договариваться, которые не научились слушать, которые не научились понимать проблемы других людей. И когда происходит то, что происходит сейчас, это очень многое объясняет. То есть во многом, как мне кажется, это объясняет то, что очень многие люди могут совершенно спокойно смотреть на то, что происходит в Украине, и говорить: «А да, так вам и надо, понимаешь? Ай, будете еще выжопываться, мы вас в ядерный пепер сотрем». И вот такая какая-то непонятная, откуда берущаяся злоба, просто вот такая какая-то страшная, все вокруг съедающая злоба и... Невозможно с этими людьми говорить, невозможно им что-то объяснять. И доводы, когда ты говоришь... Организм дает знать, что я слишком много говорю. Вот что ты думаешь по этому поводу? Вот да? Ты как-то эти связывал вещи, и как ты думаешь, насколько это имеет место быть, или ты думаешь, что это все-таки немножко притянуто за уши где-то?
Ну, я думаю, что вообще все это работает в комплексе, но это очень немаловажная тема. А вообще именно застройка и то, как она влияет на социальное какое-то вообще на социальный момент в городе, на социальные связи в жизни людей, конечно, это сильно влияет. И на самом деле в таких вот спальниках, в таких депрессивных районах, в таких районах, где уже изначально нарушены все возможные нормальные законы социального общения, вообще социальной жизни, развития жизни, потому что, как ты говорил, нет там пешей доступности, нет мест, где люди могут пересекаться за квартиры. Там, естественно, будет развиваться такая психология. И что мы еще имеем, что в таких квартирах до того, как был проведен интернет, был проведен телевизор. И если... Это все совпадает с застройкой и плюс навязываемые в обществе через телевизор вещи не самое здоровое, наверное, потому что последнее, не знаю, ну, в принципе, всю мою жизнь, то, что я видел в российском телевизоре, а он именно у нас такой был, то это что? Это сериалы про ментов, наверное? Вот. Это вот ничего такого познавательного, ничего такого социально интересного и полезного я там не помню. То есть по итогу таких телевизоров обычно... Ну, я помню, что в моем классе, да, дети какие-то были ожесточенные, росли на каких-то боевиках, при том, что во двор, например, если еще в моем районе выходили, то в соседнем районе, который назывался народным названием «Болото» и был по большей части из 9-этажек построен, там этого не было. И та часть класса, которая приходила оттуда, была более агрессивной, действительно. Это я помню. И вообще, мне кажется, что в таких городах, где преобладает такая застройка, в городах, где есть, возможно, какой-то нормальный центр, большинство людей живут в оторванных от города таких наросших спальниках, которые вообще-то и городом не особо являются в нормальном понимании, то там чаще всего отсутствует нормальная городская социальная жизнь, где горизонтально, да, в обществе люди стараются как-то создавать какие-то общественные организации и так далее. И вообще у людей есть интерес к тому, что происходит в городе. Ну и власти как-то вертикально, да, власти стараются отчитываться перед горожанами и так далее. Такая атмосфера начинается с всеобщей безответственности, всеобщего безразличия. И такие города, вот, которые именно так построены, у них чаще всего абсолютно процветает самодурство городского управления. Людям абсолютно без разницы, что там, где построили, что там будет. И чаще всего вот в таких местах, когда люди не думают о каком-то своем развитии, о локальных каких-то историях, они начинают что-то компенсировать чем-то глобальным. А если у человека мало того, что в чем-то глобальном нет каких-то гуманитарных познаний, ему ежедневно из телевизора навязывают какие-то великие геополитические победы, вот, и помножим это все, да, прибавим к этому всему, например, то, что у людей не сильно складывается жизнь, в том числе в социальном плане, все, люди очень серьезно травмированы, им через телевизор такую жестокость, такие геополитические победы навязывают, им негде реализоваться, и вообще не особо нет такого особенного удовольствия от прогулок, от каких-то реализаций себя в месте, где он живет, то это, естественно, вот мы получаем портрет такого социопата, для которого существует такая вещь, как созидательное уничтожение других. То есть, ну, такой вещи не существует в жизни, но у них есть такая концепция, что ядерную бомбу там скинем на Исландию, как там Жириновский говорил, чтоб все знали. Вот такого вот внутренняя обида, внутренние комплексы выросли в человеке, какое-то самоутверждение за счет других. И вот так вот люди в таких депрессивных местах зачастую реализовываются. К сожалению, действительно форма застройки на это влияет, потому что вообще выгоднее строить нормальную квартальную застройку, экономически даже. Но строят так, как строят, и политическая власть в таких странах, как, ну, и в Советском Союзе, и сейчас в России, ничего не делает, чтобы это изменить. И, судя по всему, это выгодно не только с политической, но и с идеологической точки зрения, чтобы, не дай бог, люди в районах, в городах не начали социализироваться. И вы видите, как Лукашенко с какой рьяностью сражался с районными чатами. Чуть ли для него страшнее дворовыми всего
чатами.
Было.
Дворовыми чатами.
Ну и районами, и дворовыми тоже. То есть горизонтальная местная районная социализация, то, что люди начали знакомиться с друг другом.
Это самая большая угроза для режима.
Для него это была самая большая угроза. Он понимал, что тогда, в общем-то, государство и режим становятся не совсем нужными. Угу. Вот. И режим фактически, да, он не держится. Вот хорошее демократическое государство, оно как раз-таки держится на горизонтальных инициативах. И мы, как сейчас это видим во время войны, то есть гражданское общество напрямую, один из успехов, один из причин того, что украинская армия успешно отразила всю эту атаку, а мы будем говорить, что успешно отразила, это то, что горизонтальные связи, потому что очень большая часть того, что мы видим этих хороших укомплектованных солдат, с нормальными средствами защиты и так далее, это то, что люди собирали через гражданские инициативы деньги. Mm-hmm. Это не все сделало государство. Много, видим, успехов в Украине там, на каких-то экономических, еще каких-то моментах. То, что в Украине количество гражданских благотворительных социальных организаций на душу населения, наверное, одно из самых больших. И вот именно на таких горизонтальных связях строится нормальная демократия. А зачем режиму, который хочет подольше продержаться и поменьше участия людей в жизни, строить районы, либо города, либо способствовать появлению таких районов, где будут активно люди общаться между собой без контроля государства. Мне кажется, да, что если посмотреть на города, на Китай даже, ну, при всем том, что там все равно лучше, чем те гетто, которые у нас строили, но все равно посмотреть на Северную Корею, на другие, на тот же вообще, тут, кстати, кто-то подписан под президента, так, Туркменистана. Посмотреть вот эту столицу, которую они построили, так называемую. Вот. А тот же Нур-Султан Астана. Это все чаще всего вот абсолютно асоциальные вот такие типы застройки, к сожалению.
Ты знаешь, я из интереса, я очень часто гуляю, люблю гулять по разным городам через Google Maps. Просто ну, в Яндексе тоже есть.
Я в подростковое время, в принципе, тогда Google «Планета Земля» была программа, появилась. Тогда еще Street View был только в Америке, но, в принципе, был там такой сервис фотографий «Панорамио», где люди могли оставить геолокацию. И я так, наверное, половину Европы изгулял. Я даже, когда мне разрешали пользоваться компьютером, я не устанавливал никаких там игр. И вот просто гулял так много-много лет, когда был в подростком.
Я тебя прекрасно понимаю, я до сих пор это делаю. Я из интереса, я как-то гулял по Грозному так. И вот видно, что город отстроен. Естественно, отстраивали они его с нуля. И отстроили его вот прям в лучших случаях, в лучших, в кавычках, традициях, вот советского наследия и формы застройки, когда здания огромные, то есть неоправданно огромные, то есть на этой же и окруженные пустырем, на этой же территории совершенно спокойно можно было построить два здания или квартал построить, который был бы нормальный, который был нормальной этажности и по площади занимал бы ту же площадь и давал бы ту же плотность, а может и большую даже плотность населения, огромные бульвары, проспекты и с микроскопическими тротуарами или отсутствующими, глухими заборами. И то есть то, что, наверное, на открытках, на фотографиях выглядит красиво, но людей просто нету. Огромные открытые пустые пространства – и огромное здание, которое просто доминирует над человеком, и людям просто нет смысла, такого понятия, как просто выйти погулять по городу, оно вообще, в принципе, теряется, его нету. Ты не можешь идти и гулять по этому городу. Во-первых, тебе некуда идти. Во-вторых, тебе это абсолютно... Это агрессивная среда, это среда, в которой узкие тротуары, в которой неорганизованы пандусы, в которой там какие-то парковочные карманы, какие-то въезды, заезды во дворы, проспект этот пересечь. Там 40 секунд нужно идти, пересекать проспект. То есть такого понятия просто как приятная прогулка по городу в принципе не существует. И... вот это вот то, что мы говорили о том, что государство... Я не думаю, что это было задумано изначально так. В советское время при всех недостатках Советского Союза, и те, кто меня знают, они знают, насколько я не люблю Советский Союз и люблю его хаять. В Советском Союзе не было задачи построить... общество без горизонтальных связей. И горизонтальные связи, мне кажется, по крайней мере, ну, там, какие-то 60-е, 70-е и даже 80-е годы в каком-то виде существовали. То есть там были какие-то пионерские организации, кружки, и, допустим, послевоенная застройка, она была менее этажная. И это уже потом начали гнаться за этажами в том плане, потому что целью ставили обеспечить жильем максимальное количество людей, Потом в какой-то момент или осознанно, или неосознанно начал наслаиваться вот этот вот элемент того, что такая форма застройки разрушала социальные связи и заставляла людей, она подталкивала людей к тому, чтобы им было все равно, чтобы они не знали, кто их народный депутат, они не знали, кто их мэр, они не знали, что можно собраться, сорганизоваться и построить детскую площадку, они не знали, что можно организовать, избавиться от хаотичной парковки, можно организовать какую-то там детскую площадку или двор, или беседку, посадить деревья. Они не знали, что с этим предложением можно обратиться к правительству, к там, мэру или народному депутату. Они не допускали мысли о том, что если этот человек этого не сделает, то его можно не избирать. И при этом создавалось такое, знаешь, такой закрытый порочный круг. То есть людям все равно, кто у власти. К власти приходят проходимцы и лжецы. И они же, за счет того, что людям все равно, они продолжают еще ухудшать социальную инфраструктуру в том плане, что им не нужно беспокоиться, если никаким образом не повлияет на выборы, на то, выберут их или нет в следующий раз, в зависимости от того, что сделают они чей-то двор лучше или нет. Потому что это не является влияющим фактором. В крайнем случае сделают какую-то показуху там, с разрезанием ленточки перед новым контейнером для мусора или еще что-нибудь такое. Но для того, чтобы реально что-то делать, и я уже даже не говорю о том, что о том компоненте, который, допустим, здесь, в Штатах, очень часто присутствует, это необходимость обратной связи. То есть одна из ключевых обязанностей власти здесь и любой власти успешной, которая собирается выбрать, чтобы выбрать на следующий срок выбрали, это обратная связь. Это когда они проактивно каким-то образом обращаются, связываются со своими избирателями и пытаются понять, что избиратель хочет, что для них важно. Важно ли там построить для них детскую площадку или там провести автобус в этот район, или там, не знаю, построить больше кафе-ресторанов. То есть они проактивно пытаются узнать от жильцов, что для них важно, что им интересно, чтобы они могли это предоставить и чтобы они могли этим похвастаться. Ничего этого в большинстве советских, постсоветских городов никогда не было. Это отсутствовало просто как класс. И за счет этого принятие, система принятия решений и качество принимаемых решений на уровне городского развития, оно постоянно деградировало. В Америке в урбанизме есть такое понятие, которое, мне кажется, на русский язык не очень удачно переводится. Я думаю, что, может быть, есть смысл попытаться его как-то объяснить. Что для тебя, вот американский термин sustainability, sustainable cities, понимаешь, о чем я говорю?
Я, если честно, не слышал этот термин.
Ну, это на русский язык, это переводится как устойчивое развитие городов. Но когда это переводится так, то людям складывается впечатление, что речь идет там о городах, которые там активно развиваются, или новые города. А sustainability – это возможность города, как и sustainability может быть вообще для любого общества, но именно в случае города – это способность города быть самодостаточным, самостоятельным, поддерживать себя и иметь возможность не разваливаться, социальную структуру, чтобы не разваливаться в свете каких-то вызовов. То есть, не знаю, случился экономический кризис, в городе есть достаточное количество там малого бизнеса и предприятий существует, которые, там у них есть Chamber of Commerce, допустим, то есть палата этих бизнесменов. И они у них уже построены социальные связи, у них уже есть связь с избирателями, они готовы к, допустим, условно говоря, вызову такого, как финансовый кризис, они где-то там понижают налоги, где-то там переориентируются на какие-то более важные средства производства, и все это за счет, все это происходит в рамках вот этого всего общества. Или там, я не знаю, началась пандемия, у них они к этому готовы. Да, сперва никто не знает, что делать, кто-то пробует одно, кто-то пробует другое, но потом так или иначе складывается какая-то система, как на это реагировать, и общество вместе начинает, есть возможность координации, есть возможность связи и горизонтальных связей, и связей вверх-вниз между властью и людьми. Люди говорят, что им нужно, власть принимает какие-то решения, которые имеют смысл для людей, которые люди готовы исполнять, и так во всем. То есть за счет вот это есть sustainable город, город, который самодостаточный, самостоятельный, способный выдерживать вызов. И мне кажется, что в Советском Союзе и постсоветском Союзе города за счет того, что у них вот такая вот жесткая вертикальная организация, при этом качество принимаемых решений на городском уровне достаточно низкое, обратная связь с населением отсутствует, за счет этого эти города очень неустойчивы. То есть любое событие, которое происходит за пределами города, города, как правило, не способны на них эффективно реагировать и не способны эффективно с этой угрозой бороться. И вот мне кажется, что вот сейчас мне очень интересно наблюдать, знаешь, за каким процессом. Опять-таки, это не очевидно, и я думаю, что очень мало кто об этом сейчас думает, но в условиях, когда вот началась война, начались санкции, начались изоляция России от внешнего мира, вот мне очень интересно наблюдать за тем, как это будет отражаться на городах. Потому что я сейчас поясню, о чем идет речь. Дай мне только малого выгнать в другую комнату, потому что он здесь со своим этим самым, со своим планшетом. Прям вплоть до того, что вот представь, в домах есть лифты, да? Лифты, как правило, скажем так, они, даже если они отечественного производства российского, да, они все равно во многом там зависят от иностранных комплектующих. То есть поломался лифт, поломалась там шестеренка. Для того, чтобы вытащить эту шестеренку, нужно оборудование, которое раньше обслуживалось из-за границы. Теперь оно не обслуживается, теперь нету шестеренки. Вот нету лифта. Или там все системы отопления в российских городах построена, и в белорусских тоже, за счет огромных котельных, которые сжигают мазут, греют воду, и эта вода под землей, по трубам, которые были проложены полвека назад, идут и обслуживают десятки домов, в которых там тысячи квартир. Вот представь, что в этом котле там какой-нибудь там сопло или кран газовый, который там регулируется, в котором есть там система безопасности, допустим, скорее всего, что он импортного производства, да, вот перестал он работать. Где его брать? То есть что произойдет с тысячей квартир, если котельная перестанет работать? И наложи на это то, что отсутствует горизонтальная вертикальная связь, отсутствует ответственность правительства перед людьми, отсутствует какая-то даже желание решать проблемы людей, и есть привычка просто сказать, ну, ребята, надо потерпеть, мы же привычно терпеть, если что. И вот мне кажется, что мы очень скоро начнем видеть очень много интересных случаев того, как городская среда начнет разваливаться именно за счет начнет разваливаться именно за счет того, что она не готова, она не sustainable, она не готова отвечать на вызовы внешнего мира.
Пока Ганс там решает вопрос, я скажу, что так получилось. Я просто не сразу сказал, что на эту же тему примерно я готовлю реферат, причем это не что-то типа статейки, где пишу какие-то свои общие мысли там и так далее, а это будет научный реферат, который будет подвергаться там критике, сомнению, подвергаться как бы проверке на источники. Раз в год, это в октябре месяце проходит конгресс научных белорусов мира, он проходит в городе Каунас, где люди с разных университетов съезжаются и не только. И я буду делать как раз реферат на тематику горизонтальные и вертикальные связи в городском пространстве. Мой реферат будет называться, что горизонтальные и вертикальные связи в связи в Беларуси и Украине. И как раз-таки будет сравниваться момент 2020 года и года 2022 в Украине. И я тоже объяснял, что когда происходит какое-либо сотрясение, политическое, экономическое, либо там катастрофа какая-то, то обнажаются все социальные проблемы, начинают очень сильно меняться социальные связи в городах. Что мы, например, имеем, что когда произошел ураган Катрина, то вскрылось такое количество социальных проблем и в американском обществе, именно и в самом Новом Орлеане, что исследования чуть ли не до сих пор ведутся социально на этот вопрос. И что действительно именно по городам можно увидеть, готово ли общество к вызовам. Именно горизонтальная солидарность и вообще взаимопонимание это между людьми одинакового социального уровня и между властями и горожанами, то есть вертикально тоже. Поэтому я буду целую большую работу на эту тему писать. И после вот этого конгресса, возможно, даже я где-то буду в каком-то журнале ее публиковать. Вот вчера действительно сел писать уже.
Это очень интересная тема. Это мне напоминает время, когда я учился. Ну, такое маленькое отступление от сегодняшней темы. Когда я здесь учился в университете, меня просто поразило, насколько это просто небо и земля, вообще отношение к учебе и отношение вот к приготовлению вот таких там курсовых работ. То есть, когда я учился в Минске, то это было абсолютно нормально, и, наверное, большинство людей так делало. Просто либо покупали где-то какую-то курсовую, какой-то реферат, либо просто скачивали где-то бесплатное. И просто смотрели что-то, что по теме более-менее подходит, и делали. То есть совершенно нормально было там списать у кого-то, если какая-то контрольная работа или еще что-то. Совершенно нормально было, знаю, там договориться даже с преподавателем за бутылку коньяка, зачет получить. В Штатах этого не просто нет, это просто это в голове ни у кого не помещается. И здесь, если ты берешь какой-то предмет, то тебе как минимум несколько за семестр несколько раз нужно вот написать такого рода, вот как ты говоришь, рефераты, научные труды. Естественно, в зависимости от того, какой предмет, они там могут варьироваться, и они там, мы не говорим там об объемных работах 30-50 страниц, но даже на 5 страниц написать работу, это прям нужно писать сочинение, это нужно идти в библиотеку, это нужно искать информацию, это нужно вставлять, нужно делать источники. И если ты где-то у кого-то что-то сплагиатишь, то и ты на этом попадешься, то тебя просто могут выгнать из университета. Это совершенно нормально, это настолько естественное понятие, что люди даже не пытаются этого делать. Поэтому мне кажется, это очень интересная тема, и я могу тебе даже поволонтерствовать, предложить, если у тебя есть какие-то моменты, которые ты хочешь обсудить, или где-то, не знаю, чтобы я там почитал, посмотрел, Я с удовольствием в этом поучаствую. Это для меня очень интересно, ты знаешь. И возвращаясь к Украине, момент, который я хотела обсудить, опять-таки, наверное, абсолютно неочевидная вещь, про которую, наверное, сейчас почти никто не думает, но я думаю о том, как после победы в Украине, которая обязательно и неизбежно наступит, я в этом не сомневаюсь, это не просто моя там вера или это не просто выдумаемое желание за действительное, это у меня, те, кто слушали нас раньше, мы довольно часто так или иначе касаемся темы войны. Вообще военная тема для меня очень интересна именно с технической точки зрения. И основываясь на моих знаниях, именно на моем опыте и на подкастах, которые мы там записывали с Марком, и вообще мои знания в этой сфере и опыта знания других войн, как они начинались и как они чисто проходили. Чисто с технической точки зрения для меня сейчас совершенно очевидно, что у российской армии просто нету, физически нету инструментов, которыми они могли бы выиграть в этой войне. И Украина и раньше до помощи, а сейчас просто с помощью, которую они сейчас получают, и имея ту расстановку политическую, стратегическую, тактическую, военную сил, которая сейчас есть в Украине, основываясь лишь только на этом и ни на чем другом, я ни на секунду не сомневаюсь, что Украина победит в войне. Так вот, после того, как она победит, как раз то, о чем, то, что неочевидно, то, о чем, наверное, немногие люди думают. Я сейчас думаю о том, как будут восстанавливаться украинские города. Я почти уверен, что будет какая-то форма плана Маршалла. То есть это документ, система документов, набор документов и план действий, которые Соединенные Штаты запустили в восстановлении послевоенной Европы. Причем как стран-победительниц, так и стран проигравших. То есть план Маршалла действовал и во Франции, и в Италии, и в Западной Германии, и в Нидерландах, и в Бельгии, и даже в некоторой мере в Британии. То есть это система действий, система направленных на именно восстановление государственной инфраструктуры, восстановление городов. И вот и многие города, многие поселки в Украине, к сожалению, к огромному сожалению, нужно будет восстанавливать в буквальном смысле заново. И вот мою голову наполняет сейчас очень во многом то, мне очень интересно, какими принципами будут руководствоваться люди, городские планировщики, когда они будут создавать, по сути дела, новые города. Это такая уникальная возможность, потому что большинство городов, они, большинство урбанистического приложения, урбанистических знаний, оно проходит в рамках уже сложившейся такой структуры и социальной, и городской среды. И это скорее изменение, чем создание чего-то принципиально нового. А вот в Украине будет абсолютно уникальная возможность для того, чтобы городские планировщики могли создавать целые города с нуля. Будет возможность во многом избежать градостроительных ошибок, которые были допущены раньше. И будет возможность попробовать какие-то новые принципы, новые идеи, которые уже доказали свое преимущество в, там, допустим, в других странах. И мне, вот для меня, мне очень интересно думать, пытаться как бы предугадать, какие принципы и что будет в этих городах. И я какой-то, наверное, в какой-то записи раньше каких-то говорил, у меня есть такая мечта, не мечта, а желание. Мне очень хочется в этом участвовать. вплоть до того, что просто приехать в послевоенную Украину и объяснять, рассказывать вещи людям, которые эти вещи, которые ну, не всегда очевидны. Вообще урбанизм в постсоветском пространстве – это слово, можно сказать, почти ругательное, и очень многие люди не до конца понимают, что это, зачем оно нужно, и мне кажется, что есть эти такого рода знания, они могут быть востребованы, то есть есть вот эта вот такая ниша незаполненная, то есть с одной стороны есть спрос на качественное городское планирование, а с другой стороны есть незаполненная ниша, потому что недостаточно специалистов, а те специалисты, которые есть, ну, они как бы в обществе сейчас, я же говорю, может быть, не очень поняты и не очень до конца котируются. Так вот, одним из ключевых принципов, которым я считаю, должны руководствоваться планировщики и застройщики при восстановлении Украины, это инклюзивность. Мне кажется, что очень важно буквально изначально продать вот эту вот идею и убедить людей в важности того, что инклюзивность и доступная городская среда – это очень-очень важно. Потому что большинство людей думают, ай, ну, что там подумаешь с этими инвалидами, сколько их там, что их заморачиваться на них. Тут нужно как можно быстрее дома построить, чтобы людям было где жить, а с инвалидами уже потом как-нибудь разберемся. И вот это вот не совсем верный подход, потому что есть такая интересная вещь. Каждый человек в своей жизни является инвалидом или будет инвалидом как минимум три раза в жизни. Как минимум три. Один – это когда ты ребенок, и единственный способ для тебя передвижения по городу – это твоя мама тебя будет толкать в коляске, и ей нужно, чтобы были нормальные пандусы, ей нужно, чтобы была нормальная поверхность на тротуарах, ей нужно, чтобы была достаточная ширина тротуаров и многие другие вещи, которые мы привыкли, допустим, ассоциировать, и когда говорят инвалидов, то мы думаем об инвалидном кресле. Но это не обязательно инвалидное кресло, это еще и мама с коляской. А ей эта инфраструктура нужна ровно столько же, насколько она нужна инвалиду. Второй случай – это все мы когда-то состаримся, всем нам когда-то мы будем в таком физическом состоянии, что нам будет нужно ходить либо с палочкой, либо в инвалидном кресле, либо мы не сможем спускаться, подниматься по лестницам или спускаться, подниматься по бордюрам. И, естественно, сейчас большинство людей об этом не думает, потому что когда люди состариваются, то старых людей мы привыкли отправлять на эти антресоли, на эти этажи многоэтажек, они там сидят годами. И у них просто нет физической возможности выйти. Мы их не видим, мы их не замечаем, и мы думаем, что их нет. Но каждый из нас когда-то состарится, и когда-то настанет день, когда им будет физически невозможно передвигаться, а жить еще хочется. В петлю еще лезть желания нет. И третье – это с нами когда-то... То есть мы привыкли думать об инвалидах, люди с перманентными нарушениями физическими, то есть люди, которые в инвалидном кресле или люди, которые слепые. А очень часто люди имеют временную так называемую инвалидность. То есть кто-то ломает ноги, кто-то там пошел на тренировку, не знаю, там сломал руку или еще что-то. Да, ты поправишься, но пока пройдет время, ты временно лишен мобильности. Люди, которые носят очки, прекрасно знают, что очки имеют свойство ломаться, теряться. Иногда ты ходишь к доктору, тебе закапывают в глаза атропин, и ты потом целый день ничего не видишь. И ты ничем не отличаешься от другого слепого человека в этот день, допустим. То есть речь идет о том, что инклюзивная среда, доступная среда и инклюзивность – это то, что нужно не только какой-то очень маленькой группе инвалидов, а это нужно всем. И это очень важно. И город, который сделан таким образом, построен, спроектирован таким образом, что он удобен для пожилых людей, мам с детьми и людей с ограниченными физическими способностями, такие города, если они удобны для них, то они удобны и для всех остальных жителей тоже, как правило. Это, как правило, сама по себе гораздо более качественная среда городская. И в этом городе гораздо приятнее жить не только людям, которые в какой-то момент, которые в тот момент ограничены какие-то физические способности или передвигаться, или видеть, или слышать. И вот помимо уже известных и во многом где-то даже банальных понятия о том, что должна быть нормальная человеческая застройка, должно быть смешанное зонирование, не должно быть спальных районов изолированных, что должны быть нормы по поводу того, где сколько должно быть машин, где должны быть какие детские площадки, какие парки и прочее, прочее. Это как бы... Это вещи, ну, если не банальные, то для очень многих людей, специалистов, они как бы известны и понятны. А вот мне кажется, что касается инклюзивности, то очень часто, особенно на постсоветском пространстве, на это все смотрят, это все делают на отъебись. И существует реальная потребность того, чтобы на самом деле это... исправлять и чинить. И мне кажется, что вот, я надеюсь, мне хочется думать, что новые города в Украине, которые будут выстраиваться, они вот в себе впитают в себя все вот эти вот современные, прогрессивные принципы городского строительства и не оставят без внимания очень важный вопрос инклюзивности.
Знаешь, насчет вообще восстановления городов Украины, уже начала эта тематика подниматься, и даже не только на урбанистических каналах. Я надеюсь, что я успею еще заскочить. Ну, конечно, успею, потому что вообще как бы изменение и восстановление городов — это процесс не одного года. И я, возможно, уже успею отучиться к этому времени. Я бы был рад даже поучаствовать. Потому что если смотреть за Варшавой, которая была фактически полностью уничтожена во Второй мировой войне, много фотографий смотрю, много знаю как бы моментов, когда что строилось, восстанавливалось. При том, что весь город, даже люди сами скидывались на восстановление города, и помогала этому и советская власть частично, и не только, и как бы вообще Варшаву всем миром восстанавливали, наверное, то все равно город даже сейчас в некоторых местах в центре разорван. Видно, что какие-то места только сейчас застраиваются или застроены в течение последних 2 лет. И понятно, что этот процесс довольно долгий, к сожалению. Другой вопрос, вот насчет инклюзивности, насчет всего. Мы имеем в Украине такую интересную ситуацию, что в Украине очень непохожие города, и есть города, в которых идет устойчивое развитие, в которых очень адекватные мэрии и очень адекватные жители, которые эту мэрию постоянно дрючат, даже по успешным проектами, кейсом стараются найти какие-то критику, которую мэрия быстро исправляет и так далее. Есть города в Украине, где происходят абсолютно непонятные вещи и происходили до войны, то есть строительство каких-то умопомрачительных проектов, абсолютно не связанных с реальностью. Потом они, эти объекты, стояли по 20 лет недостроенными, либо постоянно типа достраивали. Вот. Либо строительство таких мега-гетто, вот, множество такого популизма градостроительного. То есть людям рассказывают, что вот смотрите, в американских фильмах Видите дороги, поскольку полос, нам надо такие построить. Видите, вот многоэтажки там, Дубай видели, да, так мы вот сейчас вам 20-этажные панельки построим. Ну или не панельки, неважно, даже если честно. И, к сожалению, вот, в Киеве очень много таких моментов. К сожалению, в Харькове и в многих городах абсолютно вот такие глупые, неправильные, недальновидные, быстрые решения превалируют. И понятно, что сейчас после войны зайдет очень много денег на восстановление Украины. Во-первых, план Маршалла, во-вторых, наверняка замороженные российские активы пойдут, с очень большие деньги. И в-третьих, на что я больше всего надеюсь, это на то, что Украина вступит в Евросоюз. Почему я на это надеюсь? Из-за этого всеми руками. Потому что у Евросоюза есть стандарты строительства городской среды. Стандарты строительства, например, железнодорожных станций. Это всегда без полностью инклюзивная среда. Полностью стандарты инклюзивные улицы. То есть, если бы ты что-то строишь новое, ты должен этому соответствовать. Иначе, как бы Еврокомиссия начинает. Это вот Еврокомиссия, она на ту и комиссия, что она проверяет.
Они просто денег не дают.
Да. И это бы уравнило эту ситуацию, потому что понятно, что денег придет много. В некоторых регионах Украины отсутствует гражданское, не отсутствует, возможно, есть очень много в некоторых регионах хороших людей, которые все понимают, но в целом население, в целом как-то не особо парится. А тут, когда восстанавливать город надо, что вы тут думаете? Типа, мы вот вам сейчас забабахаем что-то быстрое с вентфасадами и так далее. Вот уже был, я видел проект восстановления Николаевской вот этой вот городской администрации, куда влетела ракета. Вот просто все в стиле таком. Там трезубец будет, извините, ну вот этот герб Украины из вентфасада сделан. Ну то есть уже видно, что есть такие моменты, быстро и красиво типа сделать, но на самом деле выглядит это в лучшем стиле, ну, в лучшем случае в стилистике 90-х нулевых. Это не просто стилистика, это как раз-таки отсутствие вообще чего-либо.
Отсутствие такого вкуса.
Да, что вкладывается в архитектуру. А плюс еще отсутствие действительно инклюзивной среды, потому что здание советского типа, вот типа 90-х, это обязательно, даже если и будет безбарьерно сделано, то будет такая безбарьерность, которой пользоваться-то и не хочется особо.
Она сделана просто, чтобы только для галочки. Да. То есть они делают какие-то там дебильные пандусы, или эти самые, которые никуда не ведут, дорожки, тротуары, которые там обрываются, никуда не ведут. То есть они делают вид, но очень легко, очень явно видно, заметно, что любые попытки это не попытка сделать то, чем люди с инвалидностью на самом деле будут пользоваться, а это попытка сделать так, чтобы, ну, вот мы вам сделали, и отстаньте от нас.
Да, и получается, еще насчет вообще инклюзивности, у меня надежда на то, что, к сожалению, страшный фактор послевоенный, то, что очень много людей, которые пострадали физически, после войны будет. То есть и забота о этих людях, и то, что их не выбросили с общественной жизни, это будет, ну, вообще-то надо сделать национальные идеи, наверное. Ну, одно из именно таких краткосрочных национальных или городских идей, чтобы люди, которые лишились, например, конечности, либо у которых что-то сломано, зрение и так далее, были действительно важны в городе. Мне настолько было больно видеть комментарии какого-то, извиняюсь, ватника под своим видео про варшавский метрополитен, который я снимал уже давно. Вот. Канал его не буду восстанавливать. Белосток снимал, вот как раз, однако, написали: ха-ха, очередной урбанист там говорит: знаете, что я в метро никогда слепых не видел, а вот эта вся модная фиготень ради них, это просто вот нечего повыделываться. Ну, конечно, ты не видел, потому что слепые в метро и не спускаются, в твое метро, которое тебе так нравится. То есть им, для них вообще типа статистика, а их там 2%, так что ради них стараться, кто они такие? При том, что это не
это
так.
Это то, о чем мы начинали говорить изначально.
О том, что мы начинали говорить, это социопатия.
Да, это вот, ну, казалось бы, даже если ты настолько деградант, что считая, что не нужно это делать для людей, которые там слепые или это самое, так хотя бы промолчи, хотя бы не рассказывай никому, насколько ты это самое, то есть это на такой уровень нормализации, что люди не только думают об этом, но они считают совершенно нормальным об этом во всеуслышание заявлять и не стесняться, и их не угрожает совесть, что они это делают. Вот это, о чем мы говорили изначально. Я говорил.
Это какое-то первобытное вообще презрение к людям, которые попали в трудную ситуацию. Это какое-то абсолютно первобытное, я скажу, попытка самоутвердить себя за счет того, что тебе повезло больше.
Да.
Это ужасно. Ну ладно, комментарии пройдем. Вот на самом деле в Варшаве, а я тут работаю курьером, я вот абсолютно весь город вижу, ежедневно с ним контактирую, во всех районах бываю фактически. Очень много людей таких, я их в Беларуси, правда, что не видел, а тут они ходят, пользуются транспортом, абсолютно полностью слепые люди, либо люди с инвалидностью. Что говорить, когда просто сейчас очень много, у нас примерно 300 тысяч населения прибавилось просто за счет приезжих. Они чаще всего ходят с какими-то сумками, приезжают еще с чем-то. И вот уже мы видим, какая-то Варшава, абсолютно советский город Варшава. Абсолютно, ну, то есть центр, который очень хорошо восстановили, есть центральные кварталы, но большинство районов – это вот фактически вот город Минск примерно. Много чего сделали, особенно в 2000-х, прям видно, что на отъебись, как ты говоришь, те же там наземные переходы с так называемой инклюзивностью. Однако в большинстве случаев то, что сейчас делают, и то, что сейчас благодаря Евросоюзу меняют, действительно улучшается городская среда. И видишь, что люди, конечно, не так сильно, как в более европейском городе, как в Рослов и так далее. Однако все-таки семьями начинают ходить гулять по улицам, ездить на велосипедах с целой семьей, что начинают проводить время как-то. Бизнес начинает, общественное пространство сам по себе
интегрировать,
да, то есть делать общественное пространство из обычного. И то есть Варшава была полностью уничтожена. Изначально она восстанавливалась в центре. Европейская застройка — это несколько кварталов в центре, а все остальное восстанавливалось по лекалам начале сталинской архитектуры и градостроительства. Это такой типа европейская квартальная застройка, но с налетом такой империалистической монструозности.
Совковости.
Да. А все остальное застраивалось вот панельками. Огромные районы. И сейчас,
да, те же спальные районы. Я тебе скажу, что я никогда в жизни не видел такого автомобильного гетто. Не знаю, как это описать. Это когда вот ты выезжаешь во двор, и все, что ты видишь, это только дома и машины. Нету ни деревьев, ни тротуаров, ни пешеходных дорожек. Ни детских площадок, ничего. Просто вот непрекращающаяся хаотичная парковка. И вот ты едешь в одном направлении, то есть едешь по узкому, вот просто там только одной машине проехать, две машины там не разминутся. Вот ты едешь в попытке найти свое парковочное место, потом упираешься в тупик, и ты даже развернуться там не можешь. Ты начинаешь сдавать назад. А вот это вот то, что я видел в Варшаве. Варшава во многом, конечно, очень сильно пострадала, понимаешь, вот пострадала от советской застройки. Дело в том, что городское планирование – это очень интересная вещь в том плане, что решение, которое ты принимаешь, решение, которое городской планировщик принимает сейчас, они, скорее всего, проявят себя, реализуют с положительной или отрицательной стороны через много-много-много лет. То есть человек, который принимал эти решения, его уже может и не быть к тому времени, когда люди начнут на самом деле от этого либо страдать, либо получать какой-то положительный результат. И другой аспект городского планирования в том, что это практически невозможно изменить. Вот как только ты решил построить дом в этом месте, а не там, не знаю, а не на 20 метров в другую сторону, ты уже никогда это не изменишь. Поэтому Поэтому очень важно быть, поэтому очень важно, когда принимаются такие решения, чтобы не произошло то, о чем ты говоришь, что вот один человек решил, или там, а вы видели, как в Дубае, давайте мы сделаем так. Очень важно, чтобы это было просто, чтобы это все просто обсуждалось, чтобы люди приходили создавать общественные слушания, приходить выслушать всех людей и принимать во внимание все точки зрения, какими бы они неприятными или глупыми, или непонятными ни казались. Городское планирование, оно в принципе основа городского, качественного городского планирования, это именно обратная связь и слушать, что ей сказать у людей. Я очень боюсь забыть, еще одну хотел сказать, мысль сформулировать. Ты совершенно прав, что к сожалению, это очень больно об этом говорить, но, к сожалению, после войны, естественно, неизбежно будут люди с ограниченной мобильностью, без конечностей, или слепые, или в другой форме ограничены. И это будет действительно востребовано в краткосрочной перспективе, это совершенно будет понятная такая, как ты говоришь, национальная идея отплатить людям, этим людям, которые потеряли, положили свое здоровье, положили свою жизнь, самое меньшее, что общество может сделать в качестве вот именно благодарности этим людям, это создать для них инклюзивную среду. То есть в краткосрочной и среднесрочной перспективе я согласен с тобой, что это очень-очень важно, и это должно быть государственной идеей. А в долгосрочной перспективе я хотел сказать тебе, что города, которые будут восстанавливаться, они должны быть заточены, для меня кажется, ну, как отца, понимаешь? Вот еще 4-5 лет назад я об этом, конечно, не говорил, но это то, что когда-то, кстати, мне мой отец сказал, что города и общество, и правительство, они должны быть заточены на то, чтобы создать максимально благоприятные условия для развития детей. То есть город должен быть таким, чтобы в нем было легко, приятно, дешево, удобно расти детей. В том плане, что, во-первых, это то, что мы говорили, это и физическая инфраструктура, в том плане, что безбарьерная среда, лифты и прочее-прочее. Но это, да, еще к этому, там, допустим, очень строгое, очень жесткое разграничение автомобильного и пешеходного пространства, потому что вот будучи отцом, я пришел к выводу, что это очень-очень важно. То есть самая большая для меня угроза и самый мой большой страх, вот если мы куда-то идем, в какое-то место, то у меня всегда есть разделение, опасно в этом месте быть ребенку или не опасно. И единственный источник опасности, который я всерьез воспринимаю, это автомобиль. Если куда-то, где мы идем, есть пространство, которое не огорожено от автомобиля, если ребенок, там, допустим, или на тротуаре, или близко проезжей части, это небезопасная среда. Я не могу расслабиться, я не могу его упустить из вида на секунду, я не могу отпустить его руку, понимаешь? То есть это время, которое я знаю, что мы проведем плохо, потому что я буду переживать, он не сможет просто бегать, прыгать куда-то, играть, что-то делать, потому что существует опасность автомобиля. Любое пространство, в котором это строго разделено, здесь машины, здесь пешеходная среда, это абсолютно просто другой мир, понимаешь? Потому что тогда можно расслабиться, тогда можно дать ребенку волю, дать ему возможность бегать, дать ему возможность прыгать, дать ему возможность, познакомиться, играться с другими детьми и прочее-прочее. В этом плане мне очень понравилась Венеция. Венеция – это, все знают, что Венеция – это, там, допустим, город, в котором там каналы и прочее-прочее, да? Но, наверное, не все знают, что за счет того, что там каналы – это, по сути дела, остров, в Венеции почти нет машин. И, скажем так, 95% города машин там нет. Машины просто физически туда не могут попасть. И они создают просто уникальную, потрясающую среду в том плане, что когда ты туда приезжаешь с детьми, ты абсолютно... Это один из лучших городов, которых ты можешь посетить с детьми. Потому что ты абсолютно не думаешь о том, что у ребенка, о безопасности своего ребенка. И мне там говорили, о, как же там каналы, он же может в канал упасть. Дети прекрасно понимают реальные угрозы и нереальные угрозы. Дети могут оценить угрозу падения в канал, они не хотят падать в канал, но они не могут оценить угрозу от автомобиля. Они в эту секунду они стоят здесь, а в следующую секунду стоят 2 метра в другом месте, приезжают машины и сбивают. Они не могут оценить, откуда приедет машина, и они не могут оценить степень опасности, которую она может представлять. Так вот, помимо физической инфраструктуры, то есть именно инклюзивная среда и разделение автомобильной и пешеходной этой самой, мне кажется, что очень важно, чтобы еще и была политика города такая, чтобы во всем приветствовать, то есть строить детские сады, строить детские площадки и не экономить это, и не делать это на отъебись, а вот прям реально делать высококачественные детские площадки, на которых могут и дети поиграться разных возрастов, чтобы это было нормальное освещение, чтобы было место, где могут мамаши и папаши посидеть на скамейках, посмотреть, как играют свои дети, сами в это время повтыкать в телефон или там поговорить с подружкой, чтобы были детские секции обязательно, чтобы были любые другие формы общения для детей, там, не знаю, песочницы, беседки, как у нас была беседка во дворе, парки. Я был в Корее и в Японии. Вот Япония особенно, это страна, которая... они просто сходят с ума, просто в какой-то фанатической степени их любовь к общественным пространствам, к чистоте, к красоте, к гармонии общественных пространств. И их парки — это просто другая планета. И в каждом хорошем городе обязательно должны быть парки, в которые должны быть сделаны таким образом, чтобы в них было приятно и интересно приходить и с детьми тоже. То есть вот так, мне кажется, что вот инвалиды и дети — это то, что такие две государственные политики, два фактора, которые могут лечь в основу национальной идеи.
Да, я думаю, что надеюсь, в принципе, поучаствовать в пропаганде этого тоже, потому что могут приходить в голову быстрые решения, но надо на это сделать упор, и вообще-то не будет такого момента, что кто-то будет спорить, потому что огромная вообще будет рождаемость, наверное, как всегда после войн. Это точно. И будет...
Кстати, да, об этом я не думал, но да, ты совершенно прав.
А вот я сейчас хочу коротко, ну или не коротко, но так нормально, основательно пройтись по вообще моментам таким восстановления городов, восстановления инфраструктуры, какая бывает практика. То есть что мы имеем? Мы имеем несколько либо частично, либо полностью разрушенных городов. Например, Мариуполь, например, там тот же Счастье вроде называется, вот, и так далее. Что, как бывает, как восстанавливали? Очень часто восстанавливали, когда разрушили, например, Дрезден, то и там другие немецкие города, то там был средневековый тип застройки, и просто делали новые дома по такой же схеме, ну, не исторически, но обычные новые европейские города, но та же застройка и та же городская схема. Фактически город свой замысел не терял, но был в новой застройке. И
ну, оставался европейский город, и в некоторых местах там восстанавливали один замок, либо были какие-то законсервированные объекты, то есть бывает, когда реставрация – это полностью восстановление, бывает консервация, то есть именно оставить в таком историческом виде, как мы имеем. А, получается, каким мы имеем пример, то есть дом Павлова там во извиняюсь, что путаю, в Сталинграде, как он сейчас называется, в Волгограде, да, то есть это вот как раз-таки элемент истории боев, истории того, что там происходило, Сталинской битвы, этот дом полностью...
Или Брестская крепость, например.
Да, Брестская крепость. Например, что мы еще имеем? Ну, то есть там Колизей, Парфенон, понятное дело, тоже не будут восстанавливать как новые. Вот, имеется в виду консервация, да. Бывает реставрация. То есть это будет огромный момент такой, что оставить, что восстановить. Я думаю, что есть уникальный шанс поправить те моменты в градостроительных ошибках и планировке даже города, потому что такие города, как Мариуполь, строились под микрорайоны, и понятно, что они будут прямо на тех местах реконструировать каждую девятиэтажку, которая, к сожалению, уничтожена сейчас. Я думаю, что, возможно, после всего этого, возможно, было бы хорошо там создать какое-то подобие квартальной застройки. Там есть множество кварталов, особенно центр вот этот красивый с там, где драмтеатр, действительно хорошие и грамотные застройки, ее бы перенести тоже и на микрорайоны, и вообще я бы оставил несколько вот таких разрушенных, полуразрушенных домов в законсервированном состоянии, как память. Но большинство наверняка, я не знаю, это будут решать более профессиональные люди, но в принципе, создать уютную среднеэтажную застройку там можно. У украинцев есть вообще пример совсем недавнего создания города с нуля. Это Славутич. И хоть там и строился поздний совок, но, в принципе, планировка города и то, как его строили, показывает, что город хорошо построен. Почему? Потому что там везде есть пешеходная доступность, там каждый квартал имеет какую-то свою особенность, там есть множество общественных пространств, и в целом это один из самых комфортных для жизни городов Украины, и тоже его опыт можно брать. Возможно, ну, просто я вот сам надеюсь, что не будет такого, что давайте мы сейчас там за полгода возведем временное жилье. Из того, что я слушал.
Я тоже очень надеюсь. Я тоже очень надеюсь, что не будет такого, что да. Главное сейчас построить как можно больше квартир, а попозже мы уже сделаем красиво. Сейчас не для красоты. Я очень надеюсь, что не будет вот такого вот ошибочного мышления об этом.
Я слушал разных людей тоже на эту тему. Например, в всех городах, где не все уничтожено, как Харьков, как и другие, там вообще другие города, куда люди будут возвращаться после войны, будет не хватать жилья, кто-то жилье-то теряет, и не, тоже в момент насильного переселения, возможно, никто не хочет именно в таком доме жить, а кто-то в другом. То есть наверняка было бы хорошо, чтобы государство давало какой-то, например, сертификат, вот, либо на постройку, либо на приобретение жилья, а потом уже в рыночных конкуренциях как бы это все решалось. Потому что если будут вот, искусственно снова строить жилье для тех-то или для всех-то, это не будет нормальной городской застройкой. Нормальная городская жизнь – это там, где люди будут выбирать каждый себе что-то удобно, ну, из этого будет город развиваться. Как бы, да? И в том, что можно использовать и гостиницы, потому что туризм в любом случае после войны не будет такой сильный, и будут они простаиваться, то есть можно выкупать у владельцев гостиниц, да, номера для людей, которые переехали, которые лишились дома на некоторое время и так далее. То есть очень много таких сложных вопросов, но что мы еще имеем? Мы имели до войны в Украине полностью устаревшую и отсталую от времени во многих городах инфраструктуру, которые, в принципе, собирались дотягивать до каких-то нормальных уровней, но все еще разрушила больше война. Следовательно, создание нормального транспортная система, которая предполагает выбор, конкурентной транспортной системе, где человек может выбрать поехать на автомобиле, общественный транспорт нескольких видов.
Велосипеды или пройти пешком?
Велосипеды. Или человек может жить в пригороде, но может комбинированно пользоваться автомобилем с общественным транспортом. То есть это создание нормальной сети выделенного общественного транспорта, создание нормальной сети автомобильных дорог, которые не приводят к тому, что все едут в центр или копятся на каких-то улицах. То есть понятное дело, что все равно дороги нужны там, да, для доставки, для каких-то там, ну, все-таки фуры и так далее. Там много моментов, но то есть действительно какие-то магистрали именно в нормальном их понимании при всех соблюдениях вот этих норм пару магистралей на большой город должны быть, чтобы машины быстро без светофора въезжали с полностью там с этими шумовыми экранами, без возможности попасть на эту магистраль пешеходом, условно говоря, и выезжали. Это тоже надо сделать. Плюс на въезде вот то, что в Варшаве идеально сделано, это перехватывающие паркинги на всех транспортно-пересадочных узлах, которые тоже надо будет создавать. Все это строительство с нуля фактически. Где-то трамваи, где-то БРТ, ЛРТ. Кто слушатели, это такой скоростной вид автобуса или троллейбуса, который полностью выделен от пробок и может быстро доставлять людей. Это фактически восстановление развития железной дороги. И вот это все создаст очень устойчивое развитие, устойчивую экономику, устойчивый город. И это все обычно приходит с Европейским Союзом. И я очень надеюсь, в принципе, все идет к тому, что в ближайшее время Украина станет членом Европейского Союза. И туда приведет самая замечательная вещь инфраструктурная на Земле. Это Европейская программа реконструкции и развития. Я не видел более таких крупных регионов мира, где настолько равномерно, устойчиво и качественно развивалась бы инфраструктура, где разные страны вносят разные взносы, потому что не все страны могут, например, позволить себе построить инфраструктуру уровня Германии. Но благодаря этому фонду примерно в Европе везде инфраструктура подобно на немецкую строится по таким же стандартам. И если это будет, то фактически мы можем в ближайшие 10-15-20 лет получить именно такой уровень транспортной и общественной инфраструктуры, что будет очень круто. Я надеюсь, что и Украина войдет в Евросоюз, и тогда многие наши старания, они подкрепятся тем, что просто законодательно не будет разрешено строительство какого-нибудь, ну, говна, извиняюсь.
Совершенно верно. Мне кажется, что вот именно введение минимальных стандартов это очень-очень важная вещь. И это то, что на самом деле создать такой, как бенчмарк, то есть вот какой-то минимальный уровень, ниже которого опускаться нельзя, и чтобы во всех городах, чтобы создать именно универсальность, или, допустим, чтобы не было такого, что в одном городе мы строим там доступную среду, в другом городе мы не строим. То есть в одном районе строим, в другом не строим. Именно стандарты, мне кажется, вот то, о чем ты говорил, вот универсальные стандарты, которые в любом, то есть если вы используете европейские деньги, то вы обязательно обязаны использовать эти стандарты. И это мне кажется, просто будет, как у нас говорят, game changer. Слушай, мы на самом деле с тобой очень хорошо почти 2 часа уже записали, и у меня еще есть, я не знаю, есть ли у тебя есть время?
Не, у меня есть время, у меня же раннее утро фактически, ну, раннее.
Да, у меня поздний вечер, но все спят, поэтому у меня уже как бы тоже время есть. Поэтому давай, знаешь, что сделаем? Давай поблагодарим всех наших слушателей, которые нас дослушали до сюда. Я прекрасно осознаю, что это такая немножко нишевая тема, и не всем, может быть, она немножко выпадает из общей тематики Садовой 36, потому что мы обычно какие-то истории рассказываем, что-то интересное, а это больше такая нишевая тема, но она мне очень-очень интересна, и я очень люблю общаться с людьми, такими как ты, которые которые меня могут услышать, меня могут понять, могут разделить какие-то мои мысли и чаяния на эту тему. Поэтому спасибо вам, ребята, что вы дослушали до сюда. Мы переходим после шоу. Я хотел вам сказать, что после шоу доступно всем, кто поддерживает нас на Patreon. Patreon – это такая платформа, где вы можете подписаться, оформить подписку на нас на любую сумму от доллара и выше, доллар в месяц, или 3 доллара, или 5, или 10, сколько вы считаете уместным. И вы тогда получите доступ к нашим послешоу. У нас много... Обычно у нас иногда после шоу длиннее, чем основные выпуски, поэтому, мне кажется, там есть что послушать. Подписывайтесь, и все средства, которые мы получаем, я раньше отдавал в продакшн, раньше мы оплачивали труд наших замечательных, гениальных звукорежиссеров, и я бы с удовольствием продолжал это делать. Если бы не новые реалии, в новых реалиях мы поддерживаем, мы все деньги, которые я сейчас собираю, мы их отдаем в той или иной форме на поддержку Украины или украинцев, или людей, которые, проектов, которые помогают Украине. Вот недавно мы отправили $500 в... Собрали $500, отправили редакции газеты «Ганцевский час». Это независимая газета, которая очень давно существовала в Ганцевичах. Всегда, то есть она не была пропагандистской, она не подчинялась городским властям. Естественно, в современных условиях, особенно после 2020 года в Беларуси, их существование стало просто невозможным. Большинство журналистов разъехалось, главный редактор был вынужден покинуть Беларусь, он переехал в Украину. И как только он уже более-менее где-то наладил свою жизнь, началась война в Украине. То есть он дважды, можно сказать, что дважды беженец. И эти $500 мы отдали ему, главному редактору Петру. Он деньги получил, он нам рассказал, что часть денег он потратил на адвокатов, которые ему нужны были, часть денег он отдал редколлегии, то есть журналистам, которых еще остались в Беларуси, которым нужно издаваться, которым нужны деньги, которым нужно кормить семьи. И часть денег он передал в ВСУ. Будучи сам беженцем, он передает их в украинской армии, что мне, конечно же, очень приятно. Я при любом раскладе был бы рад. То есть я считаю, что эти деньги ему очень нужны, и он сам решит, на что их потратить. Но для меня особенно приятно, что он, несмотря на свои сложности, и все равно поддерживает Украину, украинские вооруженные силы. В общем, если вы хотите тоже поучаствовать в этом как-то, подписывайтесь на Patreon. Еще раз говорю, эти деньги мы будем кому-то передавать, то есть, наверное, сейчас не Ганцевичскому часу, а кому-то еще. Может быть, ВСУ, может быть, беженцам, но эти деньги себе я брать не буду. Уж не обессудьте, наша команда издателей, то есть наша команда, которая делала продакшн, звукорежиссеры и прочее. Я думаю, надеюсь, что ребята понимают, что сейчас такое время, что эти деньги кому-то важнее. Поэтому сейчас я делаю монтаж сам. Я не знаю, слышно это или нет на новых выпусках, которые выходят, но это отражается и на сроках выхода, поэтому у нас уже почти месяц не было новых выпусков, но они будут. И, в общем, спасибо вам, что вы нас слушаете, спасибо, что вы нас поддерживаете. Если вы нет возможности поддержать деньгами, вы можете поделиться этими подкастами со своими друзьями, знакомыми, бабушками, дедушками. И на своих, там, в группах ВКонтакте, в социальных сетях и прочее. Это нам будет тоже очень приятно. В ссылках в описании к этому выпуску будут ссылки, где вы можете подписаться на наши социальные сети, в Телеграме, в Инстаграме, там даже мой есть Твиттер, если вы читаете Твиттер. И в Телеграме у нас есть группа, в которой люди какие-то вещи собираются, обсуждают. И если вы в Телеграме подпишете на нашу группу, то у вас будет возможность узнавать, когда проходят записи, и после каждого шоу у нас есть после шоу. Это открытый микрофон. Мы даем возможность людям поделиться своими мыслями, идеями, поделиться о том, что мы обсуждали, и не обязательно. В общем, такое солянка мнений из разных мест, городов. Собственно, к после шоу мы сейчас и переходим. Всем спасибо, до новых встреч на Садовой 36.